здесь. Нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. В эфире программа «Большая стройка». И сегодня будем говорить о метро. Благо, к нам вот прям с корабля на бал только что приехал прекрасный человек. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Историк метро, фотограф. Наверняка есть еще куча всяких названий. Александр Попов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Только что были на так называемом техническом пуске нового контура, который называется третий пересадочный контур, если я правильно понимаю.
Да, все именно так, все верно.
Что это такое? Просто я, если честно, на карте метро я где-то видел в разных проектах, примерно представляю, как он будет выглядеть, но это ведь только небольшой участок от глобального проекта. Правильно я понимаю?
Да, конечно. А по сути, это новое большое кольцо московского метрополитена, то есть нам всем известна текущая кольцевая линия. Это то, что сегодня... Ну, скажем так, открыть это неправильно, это техническая готовность, то завершены все основные строительные работы, наконец-то, этой долгой стройки, сложной стройки. И этот первый участок, первый пусковой участок третьего пересадочного контура, как он назывался раньше. Да, действительно, это будет новое очередное, ну, как, новое большое кольцо для московского метрополитена.
Трешка для метрополитена.
Ну, по сути дела, так, да, но сейчас на активном гражданине идет голосование по поводу его названия, так как вроде третий пересадочный контур слишком длинно, ну, естественно,
очень,
сейчас...
Очень
там,
технологичное название.
Хотя, на мой взгляд, все уже привыкли. Вот, то, тем не менее, там сейчас, по-моему, лидирует большая кольцевая линия, либо вторая кольцевая линия, собственно, тут особо без вариантов.
Так, если я правильно понимаю, это кольцо, которое будет опоясывать все наши вылетные, будем говорить, ветки метро...
Ветки на деревьях.
Правда?
Да.
А, так не говорят?
Да, так
ой,
не говорят,
интересно,
да.
Я не знал такого. Хорошо. Линии московского метрополитена по радиусу существенно большему, чем уже существующая кольцевая ветка, правильно?
Да, все правильно. При этом, если посмотреть на карту, у нас получается, что на севере третий пересадочный контур подходит очень близко к действующей кольцевой линии. Ну, то есть у нас будут пересадки по станциям Савеловская, Марина Роща, Рижская, Сокольники. А на юге он, наоборот, идет очень сильно дальше от кольцевой линии. А московская кольцевая дорога, ну, МКЖД, сейчас которая МЦК, она, наоборот, на юге подходит близко к кольцевой линии, а на север, наоборот, уходит довольно далеко. То есть, получается, восьмерка получается, да. И как раз, когда оба кольца, ну, одно кольцо уже работает, когда третий пересадочный контур будет запущен полностью, это получится очень... По идее, должна быть удобная транспортная инфраструктура как раз в два таких взаимопересекающихся кольцевых линии.
Слушайте, ну смотрите, вот прям не отходя от кассы, то, как пересекается МЦК с московским метрополитеном, мы уже видим. Примерно представляю, как будет пересекаться третий пересадочный контур с московским метро, потому что он все-таки тоже находится под землей. Но как будет между собой пересекаться третий пересадочный и МЦК?
Ну, например, это станция Нижегородская, которая находится на востоке. Соответственно, это будет общая пересадочная станция под МЦК и под, собственно, третий пересадочный контур.
Метро, МЦК и вот... Ну, в принципе, третий пересадочный мы же тоже называем метро, правильно?
Да.
Это просто новая... Сейчас хотел сказать ветка, но скажу линия, ведь я же теперь научился. Это новая линия московского метрополитена. Технический участок, пуск которого состоялся только что, где он располагается, откуда до куда?
Он идет от делового центра, от Москва-Сити, и идет до Петровского парка на пересадку на станции «Динамо». Скажем так, конкретно пересадка на станцию «Динамо» будет открыта позднее из-за очень сложных геологических условий. Строительство наклонного хода затянулось. Он будет открыт в следующем году, ну, через год после пуска. А все остальное будет открыто в полном объеме со всеми пересадками на, соответственно, Полежаевскую будет пересадка. Станция Ходынское поле, которое переименовали в ЦСКА, будет находиться, собственно, под Ходынском поле, не имеет пока никуда пересадок. Выход вот в тот жилой район, который и деловой центр, который там находится. Ну и станция Хорошова, это, собственно, пересадка на... как раз на Полежаевскую, и станция Шелепиха, пересадка на Шелепиху МЦК еще вот.
Так, я правильно понял, что между Москва-Сити и Динамо три станции?
А Москва-Сити, Шелепиха, Хорошова... ЦСКА и Динамо. Петровский парк.
Ну да, Петровский парк, Динамо. Да,
5 станций открывается.
Все, 5 станций, значит, понятно, все, между ними 3 есть. Если я правильно понимаю, то мы будем вводить этот третий пересадочный контур вот такими же участками,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
В какую сторону пойдет, соответственно, развитие? От Москва-Сити на запад или от Динамо туда на север-северо-восток?
Самый ближайший пуск это будут открытие станции Нижняя Масловка. Это следующая станция после Петровского парка. Это будет пересадка на станцию Савеловская. Это, думаю, в течение года плюс-минус. Там, как бы, сейчас уже станция глубокого заложения, и в отличие от станции мелкого заложения, которые вот эти все открываются, она дольше строится, чисто физически. И следующий участок, так называемый северо-восточный участок ТПК, это станция Шереметьевская, пересадка на Марьину Рощу, Ржевская пересадка на Рижскую, Стромынка. И дальше у нас будут эти станции Рубцовская пересадка на Электрозаводскую, Лефортово без пересадки пока, Авиамоторная пересадка на Авиамоторную, одноименную станцию Калининской линии, и, собственно, Нижегородская.
Ну, в общем, пойдет на север, на северо-восток.
Да, на северо-восток, и по готовности это, скорее всего, будет следующие вот два пуска. На западе, на юге работы уже начались, но там пока идет только освоение площадок, потому что там один подряд подрядчиком является китайская компания, они вот сейчас только пока занимаются забором, строительством, огораживают территорию, оформляют документы под свои стройки, то есть там пока в самой начальной стадии. А на северо-восточном участке кое-где уже вовсю идет проходка туннелей, строительство станции, где-то сейчас тоже идет освоение площадок. Там две станции будут глубокого заложения, тоже это Ржевская, Шереметьевская, соответственно, это, ну, как любое подземное строительство, это очень сложный, довольно долгий этап, но как бы будут стараться, естественно, как можно быстрее и безопасно все это сделать.
Слушайте, если я правильно понимаю, то это самый глобальный строительный проект московского метрополитена за всю историю. Построить новое большое кольцо, это очень амбициозно, при том, что мы понимаем, что это уже, ну, не то чтобы началось, это даже уже вот все поднимается из земли наверх. Какой главный смысл всего этого дела? У нас... Да, хорошо, мы согласны, что метро в часы пик, оно действительно перегружено. Но при этом в метро, тьфу-тьфу-тьфу, не было никаких сбоев. Никогда не скажешь про метро, что там ты простоял в пробке несколько часов и никуда не доехал, да? То есть, грубо говоря, хоть пассажиров и много, но метро достаточно серьезно, достаточно спокойно справлялось с этой серьезной задачей. У нас, если я не ошибаюсь, самые минимальные расстояния между поездами вообще, если смотреть по миру.
Интервал,
это чуть ли не там по 40 секунд. Мне кажется, такого вообще нигде нет. И здесь мы строим еще одно огромное кольцо и говорим, нате, теперь чуть ли не в центр вообще можно не заезжать.
Ну, скажем так, предыстория немножко надо взять еще, опять же, 35-й год, пойти, когда только первая очередь была открыта, или даже 32-й, когда все это началось строиться. Изначально тогда было метро спроектировано на 8 вагонов подвижного состава, хотя самые первые, когда только 15 мая 35-го года была первая линия открыта, там ходили 4 вагоны состава, то есть запас был довольно огромный. Благодаря вот этой, как бы, проницательности наших проектировщиков, московское метро в 90-е годы, когда кардинально поменялся пассажиропоток, и все Подмосковье поехало в Москву, эффект Выхина, опять же, тоже самый знаменитый, и все остальные пригородные электрички, как работы в Подмосковье не было, все ломанулись в Москву, и все стали там работать. И вот благодаря вот этому запасу прочности, который был заложен, и который все время поддерживался, московское метро смогло перевезти и перевозит до сих пор вот эти миллионы пассажиров в сутки, которые приезжают.
Система выдержала,
но, тем не менее, оно работает как бы с перегрузом, а у этого перегруза есть некий как бы предел, который она упирается. В метро, если проводить аналогию, принят ремонт, например, там вот рельсовых путей, не тогда, когда сломалось, а по истечении определенного времени, как бы так... Предвидя то, что в скором времени это может сломаться, мы с каким-то запасом меняем это оборудование, потому что безопасность, естественно, на первом месте. Так и здесь, мы не будем ждать, пока у нас произойдет коллапс в метрополитене, как в свое время он случился, в транспортный коллапс на дорогах в Москве. Только сейчас с этим как-то разгребают. Поэтому мы заранее построим новую кольцевую линию для того, чтобы снять нагрузку с кольцевой линии, для того, чтобы снять нагрузку центральных пересадочных станций. При этом, опять же, есть такая интересная особенность, на кольцевой линии до сих пор ходят шестивагонные составы, хотя там можно еще как минимум два вагона поставить.
Ответ очень... Ни разу не видел, если честно. Вот, они редкие?
Нет, ну, скажем так, раньше ходили шестивагонные, сейчас ходят русич, у них чуть другая компоновка, но, опять же, он короче, чем вот обычный русич, например, на Арбатско-Покровской. А здесь, опять же, играет менталитет пассажиров, да и вообще, как бы... человечество, скажем так, да. На кольцевых линиях, на кольцевой линии почти везде пилонные станции с узким центральным залом. Мы как, спустились по эскалатору, повернули направо в проход, и тоже встаем, ждем поезд. И идти далеко в хвост, в торец вот, путевого поезда, естественно, мало кто ходит. И увеличивать количество вагонов на кольцевой линии, в общем, бессмысленно. Даже в самый час пик, в крайне в хвостовом головном вагоне, пусть можно спокойно стоять, а то бывает и сесть.
Да. Лучше расширить центральные вагоны.
Вот, да, но, увы, нельзя, хотя в свое время была утка про двухэтажные вагоны в метрополитене, что вот есть такая возможность.
Двухэтажные лежачие, я бы сказал.
Но, видимо, да, в текущем габарите, да. И, соответственно, кольцевая линия, в общем-то, она свою пропускную способность, ну, исчерпала. И новая кольцевая линия, вот эта ТПК, должна снять эту нагрузку и, соответственно, дать стимул для развития, собственно говоря, кстати, тех территорий, где она будет проходить. Это как с МЦК в свое время, когда его пустили. Но, кстати, вот уже год как будет.
Да.
А говорили,
они два?
Два.
Мне кажется,
нет, год в прошлом году пустили.
В прошлом году?
Да, в прошлом году.
А, все верно.
Да, все верно, да. Тогда, как раз, был пуск МЦК и Люблинской линии, участок вот три станции пустили.
Ну, вот, уже был... как с родным живем просто, думаем, что...
Да, уже больше. Настолько удобно стало. Вот, и был, собственно, разговор, ой, а зачем оно нужно? Оно же проходит по каким-то промзонам, по заброшенным территориям.
Выходы в никуда.
А кто там будет ездить, собственно говоря? А здесь, получается, заколдованный круг. Эти территории сложно развивать, пока там нет транспорта, потому что, собственно, а как оттуда выбираться? Ну и пока нет транспорта, пока нет, скажем так, домов, там, офисов и так далее, оттуда же некому ездить. И, в принципе, по-хорошему, если делать все по-научному, то мы сначала строим транспортную доступность, транспортную инфраструктуру, а уж потом начинаем эти микрорайоны там,
ну, развивать.
Там, реновацией заниматься, застраивать, благоустраивать, все что угодно делать. У нас же в Москве получалось так, что метро все время приходило уже в застроенные районы. То же самое Митино, где метро ждали там 25 лет и начали строить еще там на рубеже начала 90-х годов, опустили только в 2006 году. Вот. И за все время истории метро только станция этот, юго-западная строилась в чистом поле, уж потом там начали строить... жилой этот микрорайон юго-западный. Вот, и, соответственно, МЦК дает хороший стимул как транспорт, как быстрый городской транспорт для застройки и для благоустройства, значит, для развития вот этой территории, это огромной промзоны, которая раньше была вокруг Московской кольцевой железной дороги. Так, собственно, третий предсадочный контур даст, либо приведет метро в существующие районы, как там Стромын, Кржевская, например, а разгрузит плюс радиальные связи, которые в Москве довольно плохо развиты. И, соответственно, например, хорошо в Немниках вот этот полуостров, где-то парламентский центр должен быть, по-моему, парк развлечений, там да, еще да, какая-то да. застройка, да, даст развитие этой территории, потому что туда транспорт, автобус ходит какой-то, ну, я номер, естественно, не помню, но...
Троллейбус там ходит,
молодежки,
да, до Октябрьского поля.
Ну, добраться туда, это, в общем, тот еще квест, на самом деле, очень неудобно.
Слушайте, насколько сильно, по вашему мнению, разгрузит новый пересадочный контур, будем говорить о кольцевой ветке метро, потому что все-таки, да, в туннелях, все-таки под землей. Почему? Потому что во-первых, как мне кажется, движение пассажиропотока не сильно меняется, оно все равно всегда утром в центр, вечером из центра, и обычно это максимальная концентрация именно в пределах кольцевой, опять хотел сказать, ветки, линии московского метрополитена. Раз. Второй момент. Уже есть МЦК, которое уже на себя отвело какую-то часть пассажиров, кого же в итоге на себя возьмет третий пересадочный контур? Опять, конечно, я говорю, в принципе, точно так же, как про МЦК, мол, типа, ой, да кто на нем будет ездить? Уже есть и кольцевая, и МЦК, хотя именно центральное кольцо нам показало, что нет, будут. По вашему мнению, кто будет ездить?
Москвичи? А кто и кому же еще?
Для вас, нет. Например, вы знаете полностью проект. Давайте, вот прямо на вашем примере. Вы знаете полностью проект. Вы для себя уже отметили, например, в голове так сказали, о, теперь я буду гораздо круче, быстрее или удобнее добираться вот по какому-то своему маршруту, который у вас
я там не есть. Очень нехороший пример, потому что я как фриланс, я работаю дома в большинстве своем.
И никуда не выхожу.
И никуда не выхожу. Нет, либо выезжаю на съемки, это много оборудования, приходится брать часто машину ездить, к сожалению. Поэтому у меня все поездки довольно хаотичные, например. Mm-hmm. Либо я езжу туда, на стройку метро, где еще нет метро, потому что мне как-то иначе приходится добираться другим транспортом. Вот, поэтому так трудно сказать. Во-первых, есть, конечно, расчеты по прогнозу пассажиропоток на ТПК. Я не могу сейчас по памяти их сказать, честно говоря, я просто не помню цифры, но хочу сказать, что по МЦК эти прогнозы не оправдались, в том смысле, что рассчитывали там энное количество людей стало там ездить по МЦК в несколько раз больше, и пассажиропоток постоянно растет. То есть, понятное дело, сразу после пуска людей будет мало. Вот все привыкают смотреть, собственно, как мы у нас есть пример, опять же, МЦК развития. По мере того, как будет время идти, пассажиропоток будет расти, кто-то будет для себя открывать новые маршруты, смотреть или менять там транспортные потоки по удобству пользования. И то, собственно говоря, неоднократно я от своих знакомых слышал, что я поеду на МЦК, даже, может быть, это чуть-чуть подольше по времени, и там не все пересадки, честно говоря, удобные. Но зато там спокойно сидишь, красивый пейзаж, ну, кому там нравится индустриально или там кому нравится Воробьёвы горы, неважно. Но, тем не менее, это довольно очень комфортно оказалось транспорт.
Я понимаю подобную логику. У меня просто есть иногда такой момент, что тебе просто не хочется спускаться под землю. И все. У меня раньше такое было, я готов был чуть ли не в троллейбусах ездить. Да, ну, просто бывает такой момент. А сейчас, когда есть МЦК, ты думаешь, ну, отлично вообще. Как на метро, только не в метро.
Вот. С ТПК, на мой взгляд, ситуации будут, скажем так, и не будет такого сильного оттягивания пассажиропотока, особенно на первом этапе, так как мы пускаем 5 станций, которые проходят довольно близко от существующей кольцевой линии, и где уже, в принципе, транспортная инфраструктура очень хорошо развита. Но мы получаем дополнительный подвоз людей Москва-Сити, что, собственно, тоже очень важно с этим вот узлом, где огромное сейчас количество рабочих мест, и, соответственно, разгрузку кольцевой линии на участке вот от Белорусской, соответственно, Краснопресненской, Киевской.
Да, Киевская, да, например.
Да. Почему бы и нет?
Я единственное, о чем думаю, о том, что подобные кольца, они продолжают тот вектор, который был изначально заложен для Москвы, радиально-кольцевой. У нас просто либо не меняется логистика передвижений, либо это действительно для Москвы самый логичный, самый подходящий вектор развития. Да? Единственное, что мы нового увидели за чуть ли не век, это хорды, и все. И то хорды имеют свойство замыкаться в кольца.
Но в итоге с хордами у нас так и получится, если мы автомобильные хорды, вот северо-восточная, да. Северо-западная, южная Рокада, по сути, у нас получится такой треугольник,
да,
дорог.
Да, я про это и говорю.
Но Москва исторически радиально-кольцевая система улиц, планировки, и, на мой взгляд, здесь что-либо сейчас другое придумать довольно трудно. Например, новая Москва, которая застраивается, развивается, там можно уже смотреть разные варианты, там можно там и как вариант Манхэттена, где все перпендикулярно параллельно сделать, например, да, авеню и, соответственно, улицы. Вот. Возможно, это будет там вот эти как отдельные микрорайоны, которые обособленно находятся, возможно, там это будет работать. Для метрополитена, на мой взгляд, для Москвы с той вот планом города, который есть, какая-либо другая схема не подойдет сейчас. Особенно в центре и даже в пределах, то, что ТТК, вообще в пределах МКАДа даже.
Слушайте, я еще думаю о том, что насколько серьезно, насколько много места у нас в Москве, нам как говорят, на дорогах, да, мы бы с радостью вам новых дорог построили, только места нет. А под землей много места?
Безусловно.
Гораздо больше? Просто мне кажется, Москва настолько изрыта, вы же сами сказали сейчас, что даже, ну, строить сложно. Я понимаю, что сложно, в принципе, да, что сложный технологический процесс. Я не вовлечен, не знаю. Но у меня есть впечатление того, что ты как бы лопатой копнешь в Москве, куда-нибудь точно попадешь. Здесь инженерные сети, здесь какие-нибудь спецслужбы, здесь какие-нибудь канализации, здесь еще что-то, здесь
конечно,
фундаменты.
Конечно, так и есть, так и есть.
Приходится просто уходить глубже, или как тогда в таких условиях осуществлять, ну, потому что, согласитесь, здесь копать в районе Динамо, это не копать в районе Алтуфьева, да?
Безусловно, это две совершенно разные вещи. Ну, во-первых, есть план развития по метрополитену, и есть на генплане города, есть так называемые технические зоны, отмечены красными линиями, которые не застраиваются, которые...
Туда заходить до определенного времени нельзя.
Да, это как бы именно заделы под будущее строительство линий метрополитена, глубокого, мелкого заложения, ну, в основном мелкого, это мы все говорим на окраинах. Вот. Здесь, то есть, понятно, как бы есть план развития на несколько десятков лет вперед, чтобы понимать вообще, как это развиваться, где мы можем что-то вбить. Безусловно, строительство в центре метрополитена открытым способом сейчас невозможно, просто уже нет места. Поэтому, например, вот Люблинско-Дмитровская линия, тут станция Трубная, Сретенка, которые были построены, они построены в глубине 60 метров уже под действующим метрополитеном для того, чтобы не мешать. Да и то там, опять же, это была довольно такая ювелирная работа для того, чтобы не допустить просадок дневной поверхности, естественно, не повредить здание, городу, ну, пассажирам, вообще москвичам, в принципе. Вот. На ТПК изначально был проект вот тот, который мы сейчас пускаем, на станции глубокого заложения, но потом путем довольно, скажем так, глубокой переделки продумывания проекта удалось его изменить для того, чтобы станции построить в открытых котлованах, что, безусловно, проще, конечно, строить.
В том числе Петровский парк?
Да, Петровский парк.
Динамо же глубокая станция.
Динамо глубокая, да, Динамо находится в глубине 40 метров, при этом по той технологии, когда тогда в 30-е годы было принято, низ станции находится в известняке, а верх станции находится в очень слабых обводненных грунтах. И, собственно говоря, вот этот слабый обводненный грунты, который находится вверху станции, где будет находиться пересадка как раз, где надо будет делать ходки, то есть наклонный ход там уже пройден, а проблема возникла в ходках, которые должны вести на станцию. Ну как проблема, просто как бы когда уточнили геологоразведку, поняли, что там очень сильный плывун, и его сейчас выморозят, его уже заморозили, вода из, скажем так, сам наклон пришлось затопить для того, чтобы избежать, скажем так, снять давление. У нас есть стенка, порода. С одной стороны давит вода, которая находится в грунте. Да. Если мы здесь ее, с одной стороны, никак не укрепим, собственно, стенку вымыет наш забой, и произойдет неконтролируемая просадка дневной поверхности. Да. Поэтому, чтобы снять это давление, мы просто заливаем водой с другой стороны, давление друг друга уравновешивает. В это время произошла заморозка всего вот этого массива. Естественно, не хаотично, а по специальным контурам. Ага. И сейчас вода откачана, и строители приступили уже к строительству, продолжению строительства.
Ничего себе. А слушай, а когда замораживают, прям вот в прямом смысле замораживают?
Да, это
и потом делается... как твердую породу эту воду забирают?
Ну, как это, вода как лед получается.
Ну, да.
Ну, то есть, стараются сделать так, когда, например, наклонные ходы для эскалаторов строятся, их по контуру вокруг морозят, тоже получается такая наклонная ледяная труба. Внутри нее...
Такой естественный контур.
Да,
такой,
да, для защиты от поступления воды. Внутри нее, соответственно, уже можно разрабатывать породу, там водоприток минимален, либо его почти нету. При этом надо не заморозить центральную часть, потому что разрабатывать лед очень сложно, да, на самом деле. Он крепкий, да. Но есть вот как на «Динамо», там сложная ситуация, там, конечно, лучше перестраховаться, плюс рядом стадион «Динамо», сейчас находится сама станция, оживленная магистраль, поэтому там, конечно, лучше перестраховаться и заморозить подольше. Там морозили в два этапа обычным аэрозолом, так называемым, и плюс сухой лед еще насыпали, он имеет температуру где-то минус 70 с чем-то градусов, это уже, так сказать, вот... контурная заморозка была, а обычным рассолом морозили, сухим льдом морозили сам массив, а контурная заморозка была как раз таки отсеки делали, ну, как на подводной лодке, такие маленькие, несколько отсеков, как на корабле, для того, чтобы с каждым работать индивидуально, и чтобы не было в случае каких-то проблем, она не распространялась чтобы на
проблема
дальнейшие.
Проблема не на всем, да,
да, конечно, безопасность очень стоит. Но, тем не менее, сейчас этот вопрос решен, работы продолжаются, и через, думаю, через год это там, ну, плюс-минус пересадка будет открыта.
Слушайте, у нас буквально минутка до новостей. Я хотел просто понять, когда мы это все дело вымораживаем, потом вода не появляется? Потому что у меня такое, ну, как-то было восприятие того, что все-таки грунтовые воды, они имеют свойство как-то по своим законам перемещаться, жить или еще
вода
что-то.
Вода появляется снаружи обделки туннеля, но герметичная обделка туннеля, естественно, она вся чеканится, герметизируется, поэтому внутрь протечки быть не должны. Скажем так, 100% изоляцию сделать нельзя, к сожалению. сожалению. Да. Но можно ее свести к минимуму.
Ну, то есть, по большому счету, это на время строительства, чтобы не в воде работать, а когда уже все будет готово, там уже нам не важно. Хоть трава не расти. А вода с той стороны есть, ну и ладно, в трубу она, главное, не попадает.
Проблема не в том, что не работать в воде, а можно работать в воде, там есть специальный костюм, это неудобно, мокро, холодно, но это не страшно. А страшно то, что огромный приток воды дает вынос частиц породы, и у нас вымывается порода, и получается подземные полости, которые в какой-то момент происходит в нее обрушение. То есть то, что вода...
И это не контролирует.
То есть то, что вода вытекает, это как бы не страшно, а именно проблема то, что вода вытекает и вымывает породу с собой.
Есть, да. Давайте сейчас прервемся на новости. Я напоминаю, у нас в гостях историк Московского метрополитена. Мы сегодня говорим о техническом пуске нового третьего транспортного пересадочного контура. Скоро вернемся.
Большая стройка.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Большая стройка». У нас сегодня в гостях Александр Попов. Александр, еще раз вас приветствую. Мы это делаем для того, чтобы те, кто к нам только что подсоединился, не чувствовали себя обделенными. Напомню, у нас сегодня состоялся технический пуск третьего пересадочного контура московского метрополитена. Вы сегодня к нам приехали сразу после этого мероприятия. Мы вначале поговорили вообще в принципе о проекте и о сложностях этого проекта. Мне очень понравился ваш рассказ про то, как строилось вот эта вот станция Петровский парк рядом с «Динамо». Если вдруг вы пропустили, дорогие друзья, у нас на сайте можете послушать запись. По поводу Петровского парка мы поняли. Замораживали, работали, закрывали.
Но это было только на участке наклона выхода для пересадки на «Динамо». Сама станция, построенная открытым способом, там довольно проблем не было.
Были еще какие-то интересные в плане строительства станции вот на этом участке? Я напомню, у нас, получается, 5 станций открылось от Москва-Сити до «Динамо».
Вот из тех станций, которые я видел, мне очень понравилась станция ЦСКА. Она очень красиво оформлена.
А куда она выходит, кстати говоря? Где будет ее вестибюль наземный?
На Хатынском поле.
Будет два рядом с Ледовым дворцом где-то?
Да, примерно там два вестибюля, соответственно, вот они там рядышком все это находятся. Угу. Ну, скажем так, изначально станция называлась Хатынское поле по местности, где она находится, и я... И первоначально мне совершенно не понравилось переименование в ЦСКА.
Почему?
Как-то, не знаю, то есть для меня Хатынское поле, в первую очередь, связано с авиацией.
Да.
Это Хатынский аэродром, летно-испытательные станции почти всех наших КБ, которые там находились. И было, в общем-то, обидно, да, за то, что вот эта история авиации как бы немножко так подвинула.
Ну, исторической подоплеки у Хатынского поля все-таки две. Одна царская, другая авиационная, советская.
Ну, для меня она всегда была как авиационная часть.
Ну, да.
Вот. Но, с другой стороны, когда я посмотрел...
Царская не такая...
Хорошая,
не такая,
да,
мужественная, да. Не такая добрая.
Вот. Но, посмотрев на ту станцию, которую она получилась уже в отделке, с красивыми оформлением потолка, где фигуры спортсменов, соответственно, которые отражают дух вот ЦСКА, там сейчас установили бронзовые скульптуры на платформе, 4 штуки. Это впервые за многие года в метрополитене тут скульптура в бронзе вернулась.
Я просто, если честно, вот как раз хотел спросить. Все новые станции, которые открывались, они никогда не отличались какой-то архитектурной привлекательностью, были всегда из современных материалов, стекло и бетон, разве что, может быть, какие-то, я не знаю, какие там открывались, какой-то парк, я забыл, по-моему, это было на
парк
Западе.
Парк Победы?
Нет, не Парк Победы, а у нас вот там, где Серебряный Бор. Бульвар, как-то он называется, я забыл уже. Там были какие-то интересные зеленые такие...
А, я понял. Это за Парк Победы, ой... Господи, и между Кунцевской вылетело из головы.
И у меня тоже, совершенно точно, я забыл.
Вот Славянский бульвар.
Славянский бульвар, вот. Да, вот там уж это было интересно. А все остальные были такие вот, ну, простенькие. Здесь такого меньше, здесь прям с бронзовыми скульптурами.
Ну, здесь, на самом деле, архитектура станции метро, это же не только там количество использованного мрамора, гранита. Тут, естественно, скажем так, время не стоит на месте. То, что делали, например, то, что там сталинский ампир, сейчас... его не будут воспроизводить, это неудобно в обслуживании, слишком дорого. Вот. С другой стороны, подать в крайность упрощение, как получили мы станции, там, Первомайская, Щелковская, вот эти сороконожки известные, но тоже весьма это глупо и бессмысленно. То есть вот это золотая середина.
Сороконожки — это из вот этих вот колоннад?
Колоннад, которые, да, да, такие. То есть это на первой станции было 40 пар колонн, и, кажется, это стало вот сороконожкой таким собирательным названием. А в конце 70-х годов для центральных станций, которые пускались, это там Кузнецкий мост, потом там Чеховская, Пушкинская, например, вернулись к нормальным красивым архитектурным проектом, уже такой в более классическом варианте для московского метро, то есть много мрамора, гранита, хотя те станции, которые находились на кране, они, конечно, были попроще оформлены. Сейчас, естественно, станции строятся в основном по типовому проекту, именно как конструктивное решение, но вот это подчеркнуть индивидуальность в плане архитектуры, и здесь, безусловно, конечно, надо. Вот в начале этого года был пущен Раменский участок, там три станции, Раменки.
Они же одинаковые.
Ломоносовский проспект и Минская. Да. А они конструктивно все три одинаковые, вот именно как в голом бетоне их вообще не отличить было бы. Скажем так, мне Минская очень понравилась за счет, конечно, оформления паровозов, паровозами, темой железных дорог. Раменки и Ломоносовские, ну, на мой взгляд, очень довольно однотипные получились, даже несмотря на разницу в цвете.
Да, у них только, по-моему, витражи разные.
Разные витражи, вот. На мой взгляд, это не очень удачное решение вот для станции метро. Те же самые вот после Выхина станции Котельники, какая там, господи, забыл, Желебина и Лермонтовский проспект, да, вот по ним очень было разные точки зрения, как бы один лагерь нам очень нравится, второй лагерь очень не нравится. На мой взгляд, это очень показатель удачности, то, что нет равнодушных. То есть на Раменке, по-моему, все как-то, ну, станция вообще как-то особо не зацепила никак. Uh-huh. Вот, а вот эти станции, да. Та же самая Фанвизинская, которая сейчас открыта, этот интерьер космического корабля из советских фантастических фильмов.
Не было еще, не знаю. Не
вот, видел. Там в дальнейшем предполагается святые панно поставить на тему Фанвизина из его произведений, uh-huh. но пока их нету, там такие белые стеклянные, матовые, вернее, панно стоят, светильники, и очень такой футуристичный дизайн получился.
Что касается ЦСКА, давайте вернемся. Вы сказали, что да. Вам эта станция очень нравится, и начали уже ее описывать.
Очень просто, все вот эти три, пять станций, ну, скажем, четыре станции более-менее однотипный проект, потому что деловой центр там свой уникальный, конечно, уже вариант, центральное ядро, они, да, они очень разные по архитектуре получились, скажем так, сохраняя некое чередование размеров, форм, отделки, но играя со цветовым решением, вот с этими скульптурами, которые появились, с разным рисунком на потолке. Например, хорошо это вообще оформлено в духе конструктивизма советского времени 20-х годов, 20-30-х годов, и оно очень необычно смотрится там, ну, кто любит там Родченко или там вот архитекторов, которые в духе конструктивизма работали, в общем, понравится. Очень понравится, очень красивый проект получился. И вот такое разнообразие, даже пускай в детали, в каких-то мелких элементах, как-то малой архитектурной формы, да, вот у нас говорят, там любят дворы оформлять.
Ну, уже, правда, вроде отходят от этого.
Вот.
От этих лебедей из шин или что там еще.
Да, вот. То вот здесь это будет играть очень именно тут яркие индивидуальные особенности каждой станции, которые будут идти ей на пользу. Это очень хорошо.
Круто. У меня, конечно, сразу много вопросов по поводу дальнейшего развития. Напомните, пожалуйста, тот проект полностью, который мы сейчас имеем, может быть уже полностью реализован к какому году?
Я даже загадывать не буду.
Нет еще даже, да?
Нет, конечно, есть некие официальные даты, их, угу. ну, года, вернее, которые будут стараться соблюдать, но, как любое подземное строительство, нельзя дать стопроцентный прогноз по геологии на всем протяжении участка. Всегда будут возникать какие-то сложности, которых надо будет решать.
Но которые потребуется время,
которые конечно, потребуют да. какое-то время. Ну, вот, например, простой пример, когда... Станция Лефортово, которая тоже находится на ТПК, она находится под дном бывшего пруда Синичкин пруд. Он был давно осушен, сама речка Синичка убрана в коллектор, течет где-то в стороне, и, соответственно, на этом месте, когда вырыли котлован, то оказалось ровно прям почти по оси станции течет старое русло этого mm-hmm. ручья, такой хороший поток воды течет. И он как раз вызвал... проблем, потому что с ним надо уже что-то делать. Конечно, с этим справились. То есть это понятно, что как это делать, что
да.
делать.
Но это не заложено в проекте, да, за эти два месяца работы.
То есть это могли предполагать, что это будет. Но когда это есть, естественно, это надо потратить какое-то время для того, чтобы эту речку Притом, ну, речку переплюка, да, что называется.
Ну, да, вот, ну, метр шириной, но метр, сколько проблем. Но,
тем не менее, проблема она создает, конечно.
Я просто к тому, что, в принципе, загадывать тогда о каком-то линии метро под Московским кольцом автомобильным, это, конечно, слишком далеко забегать.
В смысле под автомобильным
кольцом? Ну, прямо вот по границе московской. Вот,
а так. Зачем?
Не знаю, ну, мы же любим кольца строить, больше колец, хороших, но, и разных,
вообще,
как говорится.
Конечно, изначально предполагалось еще в советское время так называемое большое кольцо метрополитена, которое должно было идти именно по спальным окраинам районам ближе МКАДу. Вот тот участок нынешнего ТПК, который проходит по югу, он, в принципе, идет как раз примерно по трассировке вот этого Большого кольца. На севере Большое кольцо должно было идти, например, на участке улица Подбельского, ну, с его нынешним названием, uh-huh. как там, бульвара Росаковского, uh-huh. и до станции Черкизово. То есть вот эти две станции Черкизово и Росаковского, Сокольническая линия, они должны были в дальнейшем отойти к станции...
Рокоссовского,
да, Рокоссовского. Да. Должны были отойти в дальнейшем к станции, к линии Большого кольца. А Сокольническая линия продолжится, соответственно, вдоль Щелковского шоссе, дальше на восток, uh-huh. через Первомайское, и в поселок Восточный должна была уйти. То есть там под землей построена огромная развязка уже, если задела, для того, чтобы развязать вот этот кусок. Но решили то, что на севере у нас будет МЦК находиться, обслуживать пассажиров, и, соответственно, участок ТПК мы прижали ближе к действующей кольцевой линии. Да мало того, например, кстати, на станции Курска, нынешней кольцевой линии, на путевых стенах, где вот эти металлические вставки, шкафы, ну, для доступа к кабелям, там можно найти табличку станции Курска Большого кольца. Собственно, малое кольцо предполагалось кольцо под бульварным кольцом, по сути дела. Там тоже предполагалось кольцо метрополитена, но от него отказалось. От него в свое время еще очень давно, конечно, отказались. Да, в общем-то, оно там, на мой взгляд, было совершенно ненужным.
Ну, оно бы слишком маленькое
совсем. Слишком маленьким, правда, да. Но, тем не менее, вот этот рудимент такой, как станция Курского Большого кольца, он сохранился, и его можно найти.
Слушайте, ну так тогда, получается, это не мои фантазии. Это, в принципе, планы, которые были еще несколько десятков лет назад.
Да, да.
То, как в 35-м году был заложен в проект города Третье транспортное кольцо, а, извините меня, реализован спустя 70 лет, точно так же и в проекте города заложены вот подобные грандиозные проекты.
Скажем так, естественно, никто не прорабатывает их детально. То есть кольцевая линия тоже появилась не в 35-м году, она чуть позднее появилась. Но, тем не менее, первые очереди метрополитена, первые там 2-3 очереди уже были известны, там уже к 35-му году уже было понимание, как они будут идти, и, собственно, как они будут строиться. Да даже сейчас, когда строятся линии, оставляются заделы для возможных соединений с другими линиями, которые там могут пройти. А, например, та же самая станция Полежаевская, на которых три пути, это был задел для того, чтобы сделать ответвление в сторону Лосиного, ой, не Лосиного острова, извините, в сторону Серебряного Бора. Угу. Вот. Но вилочное движение с нашими интервалами, как показал опыт эксплуатации Горьковского радиуса тогда, ну, Горьковского, по станции Каширская, ага. Вот, показал, что это, ну, очень неудобно для, в плане эксплуатации метрополитена, ну, очень трудно график соблюдать. Поэтому вилочное движение у нас, скорее всего, не будет. Угу. А, хотя, в принципе, ну, как, у нас оно есть, вернее, по Филевской линии, но там интервалы очень большие, там это допустимо. А хотя во всем мире, ну, во многих метрополитенах есть вилочное движение, но там, конечно, ждать поезд по 5-10 минут, это вполне норма, там, пожалуйста, можно делать вилку.
То есть подобные вещи реально закладывались еще очень-очень давно, просто вы говорите о том, что какие-то прям целые узлы для соединения веток, это все было заложено, и, в принципе, готово к тому, чтобы к ним подсоединяться.
А, скажем так, таких именно больших заделов, как на Черкизово, у меня сейчас вспоминается, наверное, только, как раз только один, вот для развязки двух будущих линий метро. Обычно это просто делается камера съезда, где есть возможность положить стрелку, угу. и потом достроить туннель, подвести его. Это там 5-10-15 метров пустого туннеля для того, чтобы отделить зону действующего метрополитена от зоны строящейся метрополитена. Вот и все.
Круто. По поводу развития метро в целом. У меня сейчас вот сложилось в течение нашего разговора некое восприятие того, что а нужно ли нам кольцо в принципе? Потому что наш город за последнее время, да, конечно, концентрация его в центре очень сильная, но при этом не стоит забывать, что сильно развиваются еще и города-спутники и все остальное, и мы только-только недавно начали в них заходить. Вообще выходить за пределы Московского кольца. Митина ждали от метро очень долго. Мы вышли на восточном направлении за пределы Московского кольца. Мы вышли на южном направлении за пределы кольца. Но в принципе, Московского автомобильного я имею в виду. Но в принципе, ведь это и все. три выхода, если я не ошибаюсь, и больше никуда, хотя у нас еще на севере и северо-востоке огромное количество городов, которые ждут этого метро. Я уже даже не говорю про новую территорию Москвы, которая, естественно, с приходом того, что мы теперь Москва, ждет всех тех же благ, которые есть и у москвичей. Но... Я про Зеленоград я уж не знаю, про этот московский Калининград, который, в принципе, может быть, не так хорошо и не так плохо уже связан, но все равно. Не думаете ли вы, что, может быть, было бы логичнее не кольцо построить, а также амбициозно взять и, я не знаю, в Зеленоград, бам, пустить ветку?
А есть вот эта новая линия, которую мы будем строить, по сути дела, будет не диаметром, а радиусом. Его нужно куда-то подсоединить. При этом не просто подсоединить к какой-то станции, а именно подсоединить так, чтобы на этой станции было несколько вариантов, куда уехать.
Вылетные линии не считаются? Это
нет,
недостаточно?
Нет, проблема-то в другом. Хорошо, во-первых, у нас нет свободных станций на кольцевой линии, куда можно было сделать еще дополнительную линию подсоединить. Они у нас просто кончились.
Да.
Вот. Даже вот станции Суворовской должны там в отдаленном будущем
Суворовская,
построить.
Достоевская.
На Достоевскую сделать пересадку. Да. Соответственно, новая кольцевая линия даст там много свободных станций, на которые можно будет сделать пересадки. И, соответственно,
подвести на нее что-нибудь.
Подвести. То же самое, например, вот Новая Москва. Сейчас от станции Саларьева строится продолжение в сторону Новой Москвы в деревню Столбово, где сейчас идет очень застройка семимильными шагами. Так вот, Столбово будет, конечно, это Филатов Луг, там будет еще какие-то станции, я не помню название, и Столбово конечная. Так, Столбово предполагается аж две станции метро, а это одна линия, вот одна станция будет относиться к Сокольнической линии, а вторая, это условно ветка на Коммунарку, ну, я сказал ветка, да, проговорился.
Держались.
Да, держался все-таки, эх. Вот, это условно линия на Коммунарку, которая конечная будет Столбово, а вторая конечная, это будет станция на третьем пересадочном контуре, где-то там на юге, я сейчас название не помню. То, тем не менее, у нас это будет возможность для большего развития. Станция Нижегородская, которая будет пересадкой на МЦК, на метро, там на наземный транспорт. Аж оттуда сейчас строится Кожуховская линия в Некрасовку, которая тоже, соответственно, будет...
Но они же почти параллельно будут идти.
Да, но она будет идти вдоль Рязанского проспекта, по сути дела, где станция Юга. А ТКЛ идет вдоль Волгоградки, обслуживает. И там... Не всегда есть хорошие возможности вот этого радиальных пересечений. Ну и огромный микрорайон. Ну, если как, у нас была станция Выхино, конечная, которая ушла, собственно, в Котельники. Новогиреево ушло в Новокосино. А Некрасовка, вот эта огромная, там, Лухмановская, Некрасовка, остался неудел. Туда тоже нужно линию метро. И здесь решили, что мы будем строить новую линию метро, соответственно, вот от Нижегородской, там... Ферганская, по-моему, Юго-Западная, и вот туда, в Некрасовку. И, естественно, это надо куда-то присоединять, а вешать это еще, например, на Таганку, на Таганскую, это нереально, Таганский узел, ну, вообще вся кольцевая линия, то есть пересадки, естественно, они перегружены. И ТПК даст возможность как раз для более лучшего развития в дальнейшей системы, как метрополитен, как скоростного транспорта, так и больше вариантов для пассажиров в плане пересадок и каких-то вообще вариантов выбора маршрутов.
То есть, по сути, мы делаем все правильно, мы делаем по-научному. Мы сейчас сделаем этим кольцом каркас, на который уже будем навешивать, в принципе, я уж как бы, коль уже зацепился за Зеленоград, его и продолжу, на который мы будем навешивать вот такие не менее амбициозные проекты, как ветка до Зеленограда.
А с Зеленоградом все не так сложно. Зеленоград-то, конечно, Москва, но между Зеленоградом и Москвой есть Московская область.
Да.
И вот там строительство, вот там говорят, а где в метро Мытищи, например? Ну, если Московская область готова профинансировать и вложить свои деньги в строительство метро, пожалуйста, у них будет метро. Но, с другой стороны, Мытищи хорошо сидят на Ярославском направлении железной дороги, где сейчас экспрессы ходят, там движение электричек, как метрополитен на самом деле. У Зеленограда, соответственно, Ленинградское направление тоже, в общем-то, неплохо это сделано. Сейчас на других, в Одинцово, например, сейчас отдельные пути тоже идут, ОЖД, стройка, даже не знаю, может быть, даже завершилась, для того, чтобы тоже сделать отдельные линии вот для таких городов-спутников и, соответственно, чтобы лучше оттуда уезжать было. Нельзя, про ЖД забывать не надо, и как ЖД, как именно как транспорт, он тоже играет свою огромную роль и способен тоже огромное количество людей перевезти.
Я понял, к чему уклонить. Нужно сделать речной вокзал, следующий Зеленоград. Все. Ни одной станции на территории Московской области.
А Зеленоград уже в Ховрино построили. Ну, да. Сейчас идут работы по строительству.
От Ховрино туда дальше, в Зеленоград. Если захотите, потом где-нибудь по центру...
Там Химки еще бунт поднимут, потому что мимо них пройдет, а им даже хочется метро. Нет, ну скажем,
ребят, без проблем, как бы. Давайте денег, мы вам выход построим, как бы.
За ваши деньги любые капризы.
Да, ветка уже есть. Хотите... А, у нас же есть там еще кусок Москвы, как он называется, около Шереметьево район. Я вообще забыл, честно, не помню.
Поселок Северный, но это...
Не-не-не, это около Дмитровки. Около Шереметьево, прям... То есть у нас, помните, мы выезжаем по Ленинградке, у нас начинается городской округ Химки, да. Московская область, а потом проезжаем Мегу, спускаемся с моста над Октябрьской железной дороги и попадаем в московский район, который я забыл, как называется. Вот он вот прям примыкает
к
аэропорту Шереметьево. Честно, не помню. Это тоже же Москва. Вот там мы сделаем, пожалуйста, без проблем. Те, кто в Химках, можете туда вот добираться. Хорошо. Подобное развитие у меня сразу еще вызывает несколько вопросов. Например, как? Пространство и территория московского метрополитена становятся гораздо шире. Если раньше мы говорили об одном, грубо говоря, тарифном меню, у нас никогда не делилось по зонам московское метро, хотя такое часто можно встретить в каких-то европейских вариантах или азиатских вариантах. Сейчас, когда будет такое, возможно, будет еще большее расширение географическое, логично ли вводить, допустим, то же самое зональное распределение? То есть ехать уже не за 50 рублей куда хочешь, а за 50 рублей вот сюда, пожалуйста, а если уже захотите в Новую Москву, то извольте, пожалуйста, 150 рублей. Электрички же от этого страдают. А у них почему по зонам? Потому что у них пробеги, извините меня, по 200 километров. Они не могут говорить, что у нас 50 рублей стоит в Химки доехать и в Тверь одинаково.
Нет, это и в Тверь, конечно, Химки — это две разные вещи.
Да.
А те, кто живет в Южном Бутово и пользуется Бутовской линией метро, могут помнить, что там в свое время на пересадке на бульвар Дмитрия Донского стояли турникеты. И там хотели именно сделать зону, ну, то есть линию легкого метро в Южное Бутово сделать отдельно. Деньги, да. Оплатили пересадку, сели в обычное метро. Но это очень было воспринято в штыки, и как-то дело не пошло. Боюсь, но как сейчас есть и... То есть ТПК, естественно, в отдельную зону не выделить. Как бы это в пределах Москвы находится все. Возможно, здесь имеет смысл делать разделение, ну, как вот, опять же, там в Париже есть линия метро, а есть в элитные магистрали, именно как железные дороги, которые заходят в метрополитен, но дальше уходят там по пригородам, куда-то уже дальше идет. Возможно, как если вот это будет реализовано, это имеет смысл. Если мы говорим как именно про систему метро, то, боюсь, в ближайшее время у нас какие-то зоны системы оплаты вряд ли будут приживаться.
Ну, в принципе, бояться, я думаю, этого не стоит, наоборот. Но надо сказать, что нас, конечно, этим делом расслабили. Мы привыкли к тому, что если метро, то оно все по одной цене. Ну и по большому счету, вы, мне кажется, правы. Если мы говорим про метро, то оно всегда будет именно в границах одного города, Москвы. Все, что будет за эти границы выходить, уже будет называться как угодно, но не московское метро. Легкое метро, не знаю, пригородное метро, как угодно будем его называть, и это уже нам скажут. Ребят, это уже за отдельные деньги.
Ну, как в свое время ходила шутка, вот сейчас у нас есть станция Беломорская Ховрина, по одному из проектов там была станция улица Дыбенко.
Да.
А в Санкт-Петербурге на южной части города тоже есть станция улица Дыбенко. Ну, в свое время это вот как бы считалось, что это одна станция, где вы приехали на улицу Дыбенко в Москве, а вышли на улицу Дыбенко в Питере, соответственно говоря. То есть, когда метро внезапно соединит два крупных города, даже там, пускай, Москва, Тверь, мы, конечно, утопия, но тем не менее, тогда имеет смысл говорить о какой-то раздельной оплате именно по зонированию. А вот как сейчас существует система, это, на мой взгляд, не надо это делать.
Есть, отлично. А что касается самого технического пуска, сколько обычно времени проходит от технического пуска до того момента, как пассажиры уже смогут пользоваться этими станциями?
А по-разному. Обычно это бывает там 1-2 месяца. Это может занимать до нескольких месяцев, то, что котельники в свое время пускали очень долго, но там было много проблем именно с Московской областью, как вот эта граница участков, и, соответственно, еще метрополитен сейчас будет все это принимать себе на эксплуатацию, тоже какой-то... Ну, то обычно все это идет параллельно, конечно, ну, да. Но иногда, то есть это там месяц, два, три максимум, я думаю.
Ну, по большому счету... О, нет, МЦК успели в прошлом году к Дню города, я, честно говоря,
да,
не помню.
Да, 11 успели. Сентября как раз пустили.
Не было желания, вы не знаете, случайно, вот с этим участком метрополитена тоже успеть к Дню города? Не спешили, не торопились?
Лучше не спешить.
Это понятно.
Безопасность на первом месте.
Да, во всем...
Безопасность на первом месте.
Во всем лучше действительно не спешить. Есть. Я думаю, что, в принципе, это все вопросы, которые у меня были по этому проекту. Если я чего-то не коснулся, я бы хотел, чтобы сейчас у нас осталось буквально минута-две, чтобы вы рассказали, если я вдруг чего-то интересного не коснулся, но моей подготовки хватило на это. Да, вот на это. Вы все зацепили.
Нет, на самом деле очень хочу сказать, на ТПК впервые за долгое время вернулись к архитектурным конкурсам на станции метро. То есть был архитектурный конкурс на станции, например, Мневники, Мневники был архитектурный конкурс, потом на Солнцевский участок, который строится, тоже там был два архитектурных конкурса. Это не к ТПК относится, для полноты картины.
Последние новые станции метро.
И последние, собственно, Ржевско-Череметьевская тоже был архитектурный конкурс, при том с участием не только наших архитекторов, но и иностранных компаний. Вполне очень интересные проекты. Там был проект, который выиграл. Он очень достойно смотрится, что по Ржевской, что по Шереметьевской. И очень хочется надеяться, что эти проекты будут реализованы максимально так, как архитекторы задумали. Естественно, там будет вариация, потому что одно дело нарисовать это все дело, другое дело построить все в бетоне, в камне. Бывают свои нюансы. Но я хочу сказать то, что именно архитектурные конкурсы позволяют очень сильно разнообразить архитектурное, то, что мы видим глазами, можем пощупать руками, но в первую очередь увидеть глазами. И потому что это работают разные люди совершенно, разные архитектурные мастерские, у каждого свое видение, то, как это может выглядеть. Это будет прекрасно, это будет очень хорошее, сильное разнообразие, будет нас это радовать.
Будем надеяться, что так и продолжится. Александр Попов, спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был историк метро, фотограф, человек, который приехал к нам сразу после вот этого мероприятия технического пуска третьего пересадочного контура московского метрополитена. Вот такое сложное название. Спасибо всем большое. Это была программа «Большая стройка». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.
До свидания.